Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов». Программа посвящена просветительским проектам Екатеринбургской митрополии. Сегодня я отправлюсь в экспозиционно-выставочный центр «Истоки» при храме в честь Казанской иконы Божьей Матери. 3 ноября 2017 года митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл открыл центр «Истоки». Музей начал создаваться по благословению иерея Георгия Слесарева, клирика храма Казанской иконы.
Меня зовут Блиновских Ирина Михайловна. Я руковожу центром, учебно-выставочным центром «Истоки», который вот располагается в храме Казанской иконы Божьей Матери. Музей молодой. Он был открыт 3 ноября 2017 года с благословения митрополита нашего Екатеринбургского Верхотурского Кирилла. И он лично присутствовал на открытии музея. И мне запомнились его слова. Он сказал, что очень было бы здорово, если бы в каждом храме был хотя бы маленький, но музей.
Расскажите подробнее о музее, какая идея?
Если вы придете в наш музей, то вы увидите перед входом в музей цитату, которая раскрывает как раз основную идею нашего музея. Это слова Николая Лукича Скалозубова: «Любить Отечество велит природа, Бог, а знать – вот честь, достоинство и долг». У нас учебно-выставочный центр, и он в основном направлен на то, чтобы научить истории, самым основам, азам истории нашего государства. И вот первая комната рассказывает об истории древнерусского государства в начале. Это вот 9 век, 10. В этой комнате история правления Рюриковичей с 9 века по 16 век. Здесь можно увидеть экспонаты различные, и подлинники у нас есть. Небольшая, но очень интересная коллекция церковных книг 19 века. Еще у нас есть макеты. И во второй комнате этот проект, он называется «Лента времен». И во второй комнате идет продолжение 17, 18 до 21 века. Во второй комнате нашего музея экспозиция «Лента времени» продолжается. Там время правления Рюриковичей с 17 до 20 века. И, конечно, в центре экспозиции нашего центра музея это история нашего храма и история Нижнесецка, потому что храм, на месте вот этого храма был заложен в 19 веке храм Казанской иконы Божьей Матери, точнее в 1815 году. И вот история непростая, она, конечно, повторяет историю нашей Родины, тоже сложная, непростая. И есть у нас инсталляция русской избы, то есть Нижнесецк, конечно, это... Сейчас и до сих пор сохранились вот эти вот дома старинные. И вот посетители могут увидеть и предметы русского быта, и как была устроена вообще русская изба. Надо сказать, что еще у нас есть комната, как в любом другом музее. Это комната, где хранятся у нас экспонаты. И сказать, что фонд нашего музея, он постоянно пополняется. Как выяснилось, любят историю, любят историю непосредственно нашего храма и Нижнесецка, и несут с удовольствием предметы быта и вот старинные книги. И просто вот, допустим, книги по истории, многотомные издания недавно пожертвовали, вот Ключевского, например, и тоже еще одно издание об истории России.
То есть у тех людей, у кого есть возможность пожертвовать книги, они могут принести любое издание, все, что связано с историей города Екатеринбурга. Правильно понимаю?
Да, конечно, да. Конечно. Еще у нас существует у нас музей направления работы. Это с подрастающим поколением. Вот мы сейчас работаем. То есть у нас оформлены витрины. Вот мы для себя это называем как вот по вертикали. И сейчас мы работаем над материалом по горизонтали. То есть это оформление альбомов, оформление наглядных пособий, чтобы заниматься вот с детьми. У нас, конечно, в храме есть воскресная школа, и мы тесно с этой школой сотрудничаем. И мы в прошлом году открыли исторический кружок для дошкольников, родник называется. И там мы изучаем историю России. И как закрепление пройденного материала мы ставим небольшие кукольные спектакли. Потому что для дошкольников это такая форма выражения, она очень интересна. Исторический кружок. для дошкольников.
Он действует при...
При музее, при да, музее. Да. Но оттуда ходят, вернее, в кружок к нам ходят в основном учащиеся воскресной школы и ну, дети, которые... Дети прихожан.
По каким дням и во сколько?
Ну вот в этом году у нас получилось так, что дети, которые были дошкольниками, пошли в первый класс, но они очень хотят продолжать ходить. И, скорее всего, мы сделаем еще и в субботу. Вообще у нас было в воскресенье после службы, то есть в воскресенье в 13 часов, вот начало занятий. И с этого года, с сентября этого года у нас открылся подростковый клуб «Поиск». Краеведческий, где мы изучаем ну, непосредственно краеведение. И у нас была первая, самая такая вот для сплочения, так сказать, нашего коллектива поездка в Верхнюю Пушму, музей военной техники. И потом по субботам в 11 часов мы собираемся в музей. У нас темы интересные для обсуждения есть.
Это то есть второй клуб, первый для школьников?
Для дошкольников.
Для дошкольников, а второй уже?
Да, для подростков.
По субботам?
По субботам в 11 часов, угу. Да, после службы. И вот сегодня как раз у нас воскресенье, и каждое воскресенье, последнее воскресенье каждого месяца у нас собрание любителей краеведения и кто хотел бы составить родословие своей семьи.
То есть это новое направление?
Нет, скорее всего, мы начали уже вот ранее это направление, а потом уже...
Сейчас активно да, его развиваете.
Да, да, сегодня вот должны мы собраться. Придет очень интересный человек, он много работал над историей своего рода и составил дословное древо, сегодня нам его покажет, расскажет. Они, ну, вот такие вот собрания очень интересны не только для тех людей, которые, допустим, работают над историей своего рода, но даже просто вот я приглашаю людей, прихожан, любых людей, кому это интересно, вообще история. Потому что приходят люди, которые родились, вот, допустим, в Нижнесецке, и вот они рассказывают, как они жили, и какой у них был уклад семьи, а какие были обычаи. Из этого мы уже можем составить общую картину, как же люди вот жили в то время, допустим.
Ирина Михайловна, расскажите о вот этих трех направлениях подробнее. Первое направление вы сказали, краеведческий клуб для дошкольников, угу. Какие предметы изучают ребята и какие поездки проводятся. Вот сначала об этом направлении.
Вот можно я так вот в общий ну, скажу, как бы, если надо будет подробнее, просто мы наработаем опыт.
Угу.
Вот я смогу тогда вам более подробно рассказать. А пока, ну, что касается вот занятия для дошкольников, они у нас такие вот состоят как бы из трех направлений. Ну, три занятия. Одно переходит в другое. Это вот первое занятие, это вот мы выбираем какую-то тему, например, история одного предмета. Я вот детям рассказываю об этом минут 20. Потом у нас идет перерыв минут 5. Мы вот двигаемся. И потом у нас идет, то есть то, что мы хотим узнаем об истории, мы подбираем какую-нибудь сказку или былину и ставим кукольный спектакль. Ну вот у нас был первый опыт, это мы взяли, допустим, вот 19 век, творчество Александра Сергеевича Пушкина. Мы рассказывали о его детстве, его произведения повторяли и подробно изучили. Дети дома прочитали, посмотрели мультфильм, сказку о царе Салтане и поставили спектакль и показали прихожанам. У нас в храме сказку о царе Салтане. Это был как подарок получилось на Пасху всем прихожанам.
То есть активно и весело, и плодотворно проводите время. Второе направление – это краеведческий клуб, который действует по субботам для детей более старшего возраста, для школьников. Расскажите о нем.
Он только начал работать с сентября вот этого года, поэтому пока у нас очень мало материала для того, чтобы можно было рассказать. Самое главное, что у нас собрались люди, и я надеюсь, что будут добавляться еще новые любители краеведения, что нам это интересно, что у нас вот наши встречи проходят очень живым диалогом, и мы вот запланировали поход. Мы хотим пойти в следующую субботу, разработали маршрут по Уктузским горам.
Сами разработали, да?
Да, ну вот у нас люди есть опытные такие вот
краеведы,
и которые вот ну, хорошо знают местность. И мы вот запланировали пойти, маршрут у нас будет проходить от храма Преображения, потом мы поднимаемся на гору, и там у нас несколько интересных точек, и потом возвращаемся в Нижний Сецк.
Какие еще направления есть помимо вот походов?
Ну, вот, конечно, направление очень серьезное. Это, как в любом музее, сбор материала, пополнение фонда, изучение. этого фонда.
Анализ.
Конечно, анализ, потом встречи посетителей, экскурсии, конечно же.
А кто проводит экскурсии, вы или...
Да, у нас проводят экскурсии несколько человек. Это вот сотрудница музея. Ну, как бы прихожане наши, которые имеют отношение к музею, которые довольно-таки хорошо знают краеведение.
А ребята проводят экскурсии?
Ну, вот хотелось бы, конечно, детей подготовить, но это у нас в перспективе. Что
пока еще не проводили?
Пока еще нет.
И, Ирина Михайловна, расскажите о проводимых выставках.
Выставки у нас проходят постоянно действующие. То есть вот там, где, у нас, где комната краеведения, история Нижнесецка, постоянно экспонируемая выставка, которая, ну, периодически пополняется, что-то там добавляется, что-то мы уже убираем. Это истории семей старейших родов, жителей Нижнесецка. Потом есть у нас выставка о новомучениках церкви русской. И, конечно, там есть полочка, есть материал «Новомученики», которые... Константине, священномученике Константине Алексееве, который служил в храме с 1908 по 1910 год, в чине диакона и был расстрелян в 1918 году. И сейчас мы еще работаем над одной темой, то есть собираем материал еще об одном священномученике, пока вот еще у нас над этим ведется работа.
А ближайшие планы, какие выставки откроются, какие экспозиции будут представлены всем зрителям в ближайшее время?
Сейчас мы работаем над выставкой, которая будет у нас расположена в цокольном этаже храма. Мы уже освоили вот это небольшое выставочное пространство. Раньше там был просто пустое помещение, проходное такое. Сейчас мы оформили там стенды, которые так устроены, что можно менять такие вот, оформлять на пластике, иллюстративный материал располагать. И вот у нас там действовала выставка о царской семье, потом выставка к 9 мая, выставка была. И сейчас там вот экспонируется у нас выставка о венчанных парах нашего прихода. И сейчас мы готовим материал, выставка «История Нижнесецка». Вот, и, конечно, истории нашего храма. Хотим рассказать о последнем настоятеле в храме, который был еще до взрыва. То есть храм взорвали в 1974 году, а перестали службы проводиться в храме с 1936 года. И вот отец Борис Николаевич Чичулин, он был последним настоятелем храма. Вот и служил с 23 года по 33 год.
А кто авторы, составители этих выставок?
У нас есть, нам просто повезло, потому что в основном весь материал, который у нас представлен, и 90% экспонатов собирала всю жизнь. Большая любительница истории, краеведения, жительница Нижнесецка, Маша, историк практически, Кубасова Антонина Петровна. Она 36 лет руководила музеем завода «Уралхимаш», потом она уехала в монастырь царственных страстотерпцев, там организовала первый музей. А теперь по состоянию здоровья она почти не выходит из дома, но она наш консультант, наша горячо любимая вот, вдохновительница. По любому вопросу мы всегда к ней обращаемся. Она не просто находится дома, она активно работает, нам помогает, она пишет. Вот, она стала даже писать... Ну, интересные очень материалы, которые мы потихонечку публикуем в одном экземпляре. Если вот будет у вас желание, я прошу, приглашаю вас посетить наш учебно-выставочный центр и посмотреть эти уникальные материалы, которые только в одном экземпляре присутствуют.
Угу. А расскажите немножко о храме Казанской иконы Божьей Матери.
Храм Казанской иконы Божьей Матери был заложен и началась, ну, прозвучала первая молитва на этом месте в 1815 году владыкой Евлампием. Храм строился силами местных жителей. И, конечно, здесь был очень известный в то время казенный железоделательный завод. Храма своего не было, как известно, труд и молитва всегда шли рядом. И местным жителям очень хотелось большой каменный храм. Вот строился много лет и был освящен в 1840 году. Храм трехпрестольный, вот как и сейчас. Сейчас вот его восстановили практически, вот он такой же. Центральный в честь Казанской иконы Божьей Матери, вот правый предел в честь апостола евангелиста Иоанна Богослова, а левый в честь святителя Стефана Великопермского. Храм благополучно существовал, процветал до начала Великой Отечественной революции, Великой Октябрьской революции. И потом закрыли его не сразу, а закрыли в 1900 по-разному. Вот мы не знаем пока точную дату, есть у нас постановление советской власти, что храм нужно закрыть. И ну, как бы это датировано 1936 годом. Но по воспоминаниям некоторых прихожан, здесь еще совершались какое-то время разные требования, даже крещение было. И потом, когда началась Великая Отечественная война, здесь был, на Химаш был эвакуирован из Киева завод «Большевик», и в нашем здании храма располагалась библиотека и конструкторский отдел. И потом в разное время здесь был клуб от детского дома Нижнеисетского, был цех резинотехнических изделий, и ну, храм постепенно разрушался, приходил в упадок. Жители Химаша вот писали, я знаю, что есть такая статья, у меня есть статья, вот это, что о красоте, полученной в наследство, написала ее Любовь Петровна Макашина, и она пишет, писала в той статье о том, что мы не должны разрушать то, что нам передали, что мы получили вот в наследство такую красоту. Но тем не менее, вот 20 июня 1974 года храм был взорван. Это место разровняли и сделали, поставили скамейки, поставили фонари и сделали здесь как вот сквер. Но он постепенно пришел в упадок. Мы можем смотреть, увидеть фотографии, что там просто был пустырь, заросший травой. И вот с 2002 года начали активно восстанавливать уже храм при владыке Викентии. И вот получается, что в 2017 году храм был освящен малым чином при митрополите Кирилле.
Ирина Михайловна, в храме очень благолепно, красиво. Расскажите о фресках.
Ну, чтобы рассказать и дать вот полную картину, что же представляют из собой вот эти фрески, они, конечно, уникальны. Это очень интересный замысел художников из Троицы Сергиевой Лавры. Вот их у нас работала целая бригада во главе с Валерием. И сейчас они еще не окончены. И когда эта будет работа полностью завершена, мне вот наши художники обещали рассказать подробно о концепции, которую они хотели выразить вот этими фресками, и сказать, и я тогда смогла бы более аргументированно, уже интересно
пока
рассказать
об этом.
Да, пока ведется, еще не окончено.
А роспись? Роспись также будет продолжаться?
Ну, конечно, я надеюсь, что будут расписаны стены и купола.
А вот очень много икон и даже неизвестных святых в храме находится. Расскажите, а они все писаны? То есть это работа мастера?
Да, у нас есть, конечно, очень уникальные иконы. Особенно, самая, пожалуй, из них уникальная, это икона Пресвятой Богородицы Ахтырская, у которой очень интересная судьба. Благодетель, который вот ее выкупил и привез в Россию, к сожалению, как-то пока не удается выяснить подробно ее историю. Но вообще, может быть, даже тут я немного не права, сказав, что самое уникальное. Все иконы, они, конечно, несут благодать Божию нам. И вот одна из них тоже, вот, если вы придете в наш храм, вы увидите ее, она стоит в центральном пределе с правой стороны. Это большая икона, и сразу не поймешь, что же, на чем она написана. А она написана на тонком листе железа, и находилась она над входом в старый храм.
Это какая икона?
Это икона тоже, Казанская икона Божьей Матери. Удивительный лик Богородицы, это все отмечают. И я сама, когда первый раз ее увидела, это непередаваемое, невозможно передать, наверное, словами лик Богородицы. Есть еще одна икона тоже большая, Казанская икона Божьей Матери, написанная в 2015 году, но уже намоленная, потому что каждое воскресенье весь приход молится акафистом перед этой иконой.
Ирина Михайловна, расскажите об уникальных предметах в экспозиции.
Недавно у нас открылась выставка старинных книг на церковно-славянском языке. Многие из них – это церковные книги, которые использовались на богослужении. Вот, пожалуй, самое ценное из этих книг – это книга поучений
святителя Иоанна Златоуста на каждый воскресный день. Очень уникальная
книга. Какой год издания?
Год издания, к сожалению, тут вот не указан.
Сколько ей лет-то?
Ну, вот это нужно нам, наверное, исследование проводить, чтобы узнать, сколько ей лет. И вот на всех изданиях, которые вы здесь видите, нет года, когда была эта книга издана. Вот здесь вот в центре лежат Евангелия. Раньше книги оформлялись вот такой тисненной кожей. И вот на одной только книге мы можем увидеть 1906 год. Многие книги без обложек. Вот сохранились, ну как бы сама книга сохранилась, даже в неплохом состоянии обложек нет. И когда вот мы оформляли эту выставку, вот посетила меня такая мысль, что, может быть, люди в целях сохранности эти обложки уничтожали, потому что обложки очень, ну такие вот прочные, сделаны на века, и почему-то они утрачены, а вот сама книга сохранилась. Да, здесь вот ноты, это вот и фотография Большакова Константина, который вот до революции служил в храме диаконом и регентом. Потом вот он здесь вот на фотографии в красноармейской форме, он ушел воевать, защищать родину в Великую Отечественную войну. Когда он вернулся, то он работал музыкальным руководителем в детском доме, который вот здесь у нас недалеко расположен. Нижнесецкий детский дом. И он сохранил вот эти ноты. Вот они, конечно, уникальны, многие они рукописные.
Сам написал батюшка.
Да, написал. И, скорее всего, это вот многие люди писали, а он просто вот их собрал, сохранил. У нас получилась целая папочка. А вот это вот тоже от руки написано, как вот послание, такое письмо. Великое словословие Самсоненко. И здесь вот подписано, что как, ну, кому-то это было адресовано. То есть, может, тебе понравится. И тут написано, что ну, вот, как бы это словословие, как письмо было передано кому-то. Вот даже подпись есть. И здесь вот о отце Борисе Чичулине я уже говорила. И здесь вот не зря его фотография. И это воспоминания его дочери Калерии Борисовны Чичулиной. «Память сердца», воспоминания об отце. Она очень тепло здесь о нем пишет. Пишет о том, что это был очень образованный человек. Он знал несколько языков, увлекался астрономией, физикой. И она очень любила эти часы, когда они гуляли вокруг храма, разговаривали по-немецки. И отец ей, ну, был всегда очень интересным собеседником. И здесь вот рукописный есть у нас акафист. То есть в 30-е годы отец Борис был арестован и был в ГУЛАГе на Лесоповале, на 12-м километре. И у него не было, конечно, ну, в руках никаких книг. И он тогда на память написал акафист. И этот акафист у нас, ну, хранится. Еще здесь есть псалтирь, в том числе вот эта псалтирь, которая закапана восковой свечкой. И нам принесла его местная жительница. И она рассказала, что она помнит в детстве, как в Нижнесецке были такие вот бабушки, их называли в народе читальщицы. Они приходили, их вызывали, ну, приглашали, вернее, в семьи, где вот умер родственник. И они вот за ночь учитывали всю псалтирь. И вот такую псалтирь она вот принесла, чтобы вот была память у нас. Потом здесь вот есть тоже книга такая служебная с акафистом святителю Николаю Чудотворцу. А вот это издание тоже очень интересное. Написано, что это первая после азбуки книга. И что же это за книга? Это, ну, несомненно, издание 19 века. Это молитва слов. Ну, я думаю, что если вы придете к нам в музей, то вы увидите много интересного и что-то узнаете нового. Спасибо.
По традиции программу завершают слова митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.
Программа «Свет Христов» будет на радио «Воскресенье» каждую среду в 16:40. Ждем вас всех у нашего эфира.
С вами была Виктория Кауган и радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».